Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем исследование послания к евреям. И прежде чем мы начнем разбирать очередную тему, давайте мы вспомним нашу прошлую с вами беседу. Как вы помните, мы в прошлый раз исследовали заключительную часть 7 главы и первые 6 стихов, или 5 стихов 8 главы. Апостол Павел здесь начинает тему о превосходстве небесного священника и небесного святилища. Как вы помните, это превосходство небесного священника и небесного святилища над земным святилищем и земными священниками заключалось, во-первых, на том, что небесный священник, Спаситель наш, священству своему приступил на основании клятвы Бога о том, что будет священником. Помните из псалмов этот стих. А не родословный, как священник из человеков. Он превосходит священников человеков также тем, что всегда жив, чтобы ходатайствовать перед Богом, а священники люди умирали. Он превосходит священников из колено Левия тем, что он свят, не причастен злу, не порочен, в то время как обычные священники должны были приносить за себя жертву, потому что они были грешными людьми. И, наконец, он священник небесного святилища, не земного. И, как сказано, земное построено по образу небесного. Вот коротко, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. И таким образом, у адресатов послания, у евреев, которые привыкли в течение многих поколений, тысячелетий связывает свою веру с земным священником, с земным святилищем. А выбор, они перед выбором предстали, принять ли служение Христа или оставаться верными священству человека, уповать ли на земное или уповать на небесное. Сегодня мы с вами продолжаем тему сравнений. Сегодня мы будем говорить уже не о лучшем священнике или лучшем святилище, а о лучшем завете. Давайте мы прочитаем этот отрывок для сегодняшнего нашего исследования. Он записан в 8 главе, начиная с 6 стиха до конца этой главы. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, и он переходит к новой теме, апостол, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обещаниях или обетованиях». И вот как раз об этих обетованиях речь дальше и идет. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будут каждый учить ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Итак, апостол продолжает тему превосходства веры во Христа над верой в традицию, которой держались иудеи по инерции. Он призывает их к лучшей надежде, к лучшему завету, к лучшему обетованию. И вот тема лучшего завета, которая упоминалась перед этим, только находит здесь свое развитие. Ну, тема завета на самом деле это одна из самых важных тем для иудейского сознания. Потому что завет – это избранничество, завет – это исключительность, это принадлежность к Богу, а не к другим каким-то богам. Это сыновство, особая близость к Богу, это то, чем больше всего иудеи дорожили. Они были избранным народом на основании завета, который Бог заключил с ними и не заключил его с другими народами. И вот здесь апостол Павел анализирует, почему Новый Завет во Христе превосходит Старый, которым так дорожили иудеи. Старым, который, как вы хорошо знаете, был заключен где? В каком месте географическом? На горе Синай и при участии пророка Моисея. Итак, апостол говорит о том, что Спаситель сделался ходатаем или священником, или участником, который со стороны Бога этот завет заключает, лучшего завета. Ну, уже здесь мы можем с вами прочитать мысль о том, что завет Моисея, заключенный на горе Синай или при участии Моисея, был временным, он не был постоянным. И он не был окончательной целью Бога о отношениях его, которые он строил со своим народом и вообще с человечеством. Потому что целью завета с Израилем был не завет с Израилем, а благословение, которое через этот завет должно было распространиться на все народы. И в этом смысле завет, который Бог заключил с Израилем на горе Синай, был только этапом в развитии истории спасения. Мы упомянули с вами Авраама, когда говорили, или завет, который Бог заключил с Авраамом, когда говорили, что в завете с Израилем должны благословиться все народы. Помните, Господь выводит Авраама ночью, показывает ему небо, усеянное звездами, и говорит: видишь, сколько звезд? Вот столько будет у тебя потомков. И дальше добавляет фразу, которая позволяет увидеть будущее на тысячи лет вперед. И он говорит: и сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. И уже само по себе это обетование говорит о том, что завет, который Бог с Израилем заключил, является только звеном в цепи истории спасения. И должно когда-то прийти время, когда будет заключен другой, новый и лучший завет. И вот пророк Иеремия, который здесь цитируется в этом отрывке 24 главы, пророк Иеремии, большой отрывок апостол приводит. И пророк Иеремия пророчествует также о Новом Завете. «Вот наступают дни, когда заключу Новый Завет». Это тоже со времен пророка Иеремии было очевидно, что придет время, когда Новый Завет будет заключен с человечеством, с Израилем, и завет, который был заключен на Синае, носит временный характер. И здесь еще одна новая важная мысль заключается в том, что христианство является не новой верой, не новой религией, но религии Нового Завета в рамках истории спасения всего человечества. Это исполнение завета или обещания, которое Бог когда-то дал Аврааму. Это не что-то новое, а это продолжение истории спасения, это продолжение исполнения обещания, которое Бог когда-то дал Аврааму, сказав, что в потомках твоих благословятся все народы. И с 7 стиха апостол начинает анализировать завет Ветхий, завет Новый и сравнивать, используя цитату из пророка Иеремии. Он говорит: «Если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». Ну, если это проще сказать, в Ветхом Завете были изъяны, были недостатки, которые не позволяли сделать его целью и путем спасения всех народов. Поэтому нужен был Новый Завет. А в чем же этот недостаток? Ну, если мы будем читать дальше внимательно, то увидим, по крайней мере, несколько таких моментов. Во-первых, если упростить, то завет с Израилем, который Бог заключил на Синае, он имел две части, как бы, таких две больших части. Мы их называем закон нравственный и какой закон? Закон церемониальный. Да? Закон нравственный, который был выражен в 10 заповедях и в других заповедях, которые расшифровывали эти 10 заповедей и описывали поведение человека, угодное Богу, говорили о греховности человека. Для того, чтобы человек был принят Богом, ему нужно было очиститься от греха, нужно было подготовиться для того, чтобы быть принятым Богом. И для этого существовала вторая часть завета. Это жертвы, праздники, служения священников, святилище. Все это был такой путь очищения от греха и путь примирения с Богом. И таким образом в отношениях с Богом Израиль уповал на вот эту часть церемониальную, уповал на служение в храме, на жертвоприношение, на ходатайство священников. И в этом смысле, как 7 стих говорит, завет ветхий был не без недостатка. Этот недостаток завета заключался в том, что вот этот завет или эта система отношений с Богом, она человека не могла сделать праведным. Во-первых, потому что он уповал на внешние атрибуты примирения с Богом. Ну, например, согрешив, он мог формально получить прощение, принеся какую-то жертву или исполнив какие-то церемониальные требования. При этом в сердце его ничего не менялось, и он оставался грешником. Вот в этом было слабое место Ветхого Завета. Если вы будете внимательно читать историю взаимоотношений или дискуссии Спасителя с фарисеями, то вот этот формализм и стоял в центре этой дискуссии. То, что фарисеи предлагали путь исполнения закона Божьего чисто формальный, когда можно было Богу угодить, исполняя какие-то церемониальные нюансы. Спаситель же говорил, что угодить Богу можно только исполняя закон в своем сердце и по существу. Поэтому апостол и говорит, первый завет был не без недостатка. И проблема не в заповедях, которые Господь даровал, а проблема в природе человека, который всячески пытается уклониться от исполнения воли Божией. И подчас это свое уклонение от воли Божией прикрывает церемониями, обрядами и всякого рода другими формальностями, которые по существу проблемы греховности человека не решают. Поэтому время истории Израиля показало, что святилище, жертвы, праздники и прочие привилегии, которые имел Израиль, не привели израильский народ к праведности. 9 стих говорит, что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Пророк Иеремия, которого цитирует здесь апостол, жил в такое особое время истории Израиля. Вы помните, что должно было произойти вскоре? О чем пророчествовал пророк Иеремия? Да, он пророчествовал о плене. И еще он пророчествовал, большая часть его пророчеств посвящена разрушению храма. Он как бы готовил народ к тому, что будет. Потому что самоидентификация Израиля, вера Израиля, все упование Израиля было связано с храмом. Ибо сказано, что в этом месте Бог пребывает. Если храм разрушен, значит, Бог Израиль оставил, значит, надежда потеряна. И пророк Иеремия, он как бы готовит израильский народ к этому времени, когда все атрибуты принадлежности к Богу будут уничтожены. Будет разрушен храм, упразднится священное действие в храме, прекратятся жертвы, Иерусалим будет разрушен, народ будет рассеян, и, кажется, не останется никакой надежды. И так и случилось. В 4 книге Царств, 25 главе описано, в 5 месяц, 7 день месяца, то есть 19 год Навуходоносора царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник, телохранитель, телохранителей слуга царя Вавилонского в Иерусалим, и сжег дом Господень и царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сжег огнем, и стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшего у начальника телохранителей. Сжег дом Господень, Иерусалим был разрушен. И вот представьте себе, что должны были чувствовать в этот момент жители Иерусалима, жители Иудеи, которые уповали на Бога. Это было для них знаком, что и завет разрушен, что Бог их оставил. Неужели это так? Неужели завет разрушен? Неужели Бог их оставил? Но пророк Иеремия свою жизнь, свое служение посвятил не только негативным пророчествам, но и тому, что придет время, когда снова храм будет восстановлен, снова там будут проводиться жертвоприношения, снова будет отстроен Иерусалим. И он даже о времени определенном пророчествовал этого пленения и запустения. И, наконец, он говорил о Новом Завете, который восстановит Господь. И в этом пророчестве о будущем Новом Завете, который Бог заключит с Израилем, он уже говорил о том, что основой этого завета станет не церемония, не священодействие в храме, а что станет? Послушание к Богу, которое Бог в сердце человека положит. Апостол, который пишет послание к евреям, по вычислению ученых, писал его как раз накануне разрушения храма в Иерусалиме, примерно в 70-м году. Храм еще стоял, но те, кто были внимательны к проповеди Христа, они хорошо знали, что придет время, скоро это время придет. Помните, как Спаситель говорит, не пройдет род сей или это поколение, как все сие случится, как храм будет разрушен, не останется камня на камне. И апостол использует здесь пророчество Иеремии так, что оно новый смысл обретает. Снова Израиль входит в эту полосу, когда символы его богоизбранничества будут уничтожены, храм будет разрушен. И снова возникает вопрос, неужели Бог оставил народ свой? Неужели завет разрушен, потерял смысл? Тут уместно вспомнить другой стих из книги пророка Иеремии, 3 глава, 16 стих. Сказано так. «И будет, когда вы размножитесь, и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будет приходить к нему, и его уже не будет». Другими словами, пророк и здесь говорит о том, что основой отношения человека с Богом должны быть не внешние символы, такие как храм или жертвы, а должен быть Новый Завет, который Господь заключает человеком в глубине, в самой глубине его сердца. И в этом смысле слова пророка Иеремии накануне разрушения храма в послании к евреям особую силу имеют. Они обращены к верующим, на глазах которых, которые еще, может быть, не отделились в своем сознании от традиции иудейской, но которые уже стали на путь верования во Христа, и вот на их глазах разрушается храм, язычники захватывают обетованную землю, но для них это не должно означать конец завета или конец истории. Напротив, начало нового завета, новой истории, заключение завета Бога со всем миром, уверовавшим в Него, ради Его спасения. Итак, в 7 главе, в 7 стихе апостол говорит, что Ветхий Завет был не без недостатка. В чем недостаток этого завета? Недостаток в том, что церемониальная часть этого завета, внешние символы, соблюдение тщательно этих символов, оно не могло сделать человека праведным. По существу он оставался грешником, который только прикрывается внешним исполнением церемонии правил. И напротив, Новый Завет, который Господь хочет заключить с народом своим, будет связан не с внешними символами, а записан в сердце. И начиная с 8 стиха начинается самая длинная цитата ветхозаветних книг в Новом Завете. Длиннее цитаты нет. Она занимает тут целых 5 стихов. Ну, давайте мы теперь повнимательнее остановимся на этой цитате. Итак, пророк, укоряя их, говорит, 8 стих, укоряя их, это как бы продолжение мысли в 7 стихе о недостатке Ветхого Завета. Пророк укоряет их, потому что не были верны Завету, потому что Ветхий Завет был слаб для того, чтобы сделать человека послушным Богу. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». С домом Израиля и с домом Иуды. Вы помните, при ком разделилось царство израильское? При, да, Иеровоаме. Иеровоаме. После вершины, которой достиг в своем царстве Соломон, вот такая вот яма, такое падение. Царство разделилось и никогда уже больше не объединялось. И здесь в этом Новом Завете как бы происходит объединение. Заключу завет и с тем царством, и с другим царством. Завет объединяет разрозненных враждой и ненавистью. И он таким образом заключается со всеми 12 коленами, а не только с коленами, которые остались в царстве иудейском. И здесь апостол, автор послания к евреям, видит объединение во Христе некогда разрозненных, разъединенных иудеев и язычников, о котором апостол Павел говорил, и говорил о стене, разделяющей их. «Вы были в то время без Христа, — говорит о язычниках, — отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Но объединило их эти две части, объединил их Новый Завет. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Итак, вот в этих стихах можно прочитать, или в этих строках пророка «Наступают дни, когда заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет», то, что особенностью Нового Завета является то, что он не разделяет, как это делал когда-то завет прежний, на язычников, на иудеев, а он что делает? Он примиряет и объединяет. Дальше, 10 стих, говорит о том, что не такой завет, какой я заключал с отцами в то время, когда взял их за руку, но потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Мы об этом с вами говорили, когда в 7 стихе разбирали недостаток Ветхого Завета. Не прибыли в завете, и я пренебрег их, говорит Господь. Но новый завет, который завещаю дому Израилева, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и будут они моим народом. Но надо вспомнить о том, что когда речь идет о завете, речь идет о законах, которые будут написаны в сердцах, то, если читать глазами иудеи, речь идет о законах Торы или законах Пятикнижия Моисеева. Помните, как сказано было о законах, которые записаны в Торе? Например, о той части, которую мы называем десятисловием, где она была записана? Или каким образом она до нас дошла? Она была записана на камне. В книге Исход, 31 главе сказано, когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синай, дал ему две скрижали откровения. Каменные скрижали, на которых было написано перстом Божьим. Когда читаешь Тору или первые 5 книг Моисея, особенно книгу Второзакония, там много раз призыв один повторяется, или слово одно – помни. Помни это, помни это, помни другое. Это ключевое слово завета, потому что если не помнить повеление Господних, слов Господних, то и завет не состоится. Поэтому заучивание, запоминание, напоминание было частью повседневной жизни иудеев. Помните, в 8 главе, 6 главе книги Второзакония, где сказано: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть». И далее говорится о том, что слова этого закона должны быть постоянно в твоей жизни. Ты должен их учить своих детей, ты должен навязать их в знак на руку твою, чтобы они были повязкой над твоими глазами, ты должен написать их на косяках дома твоего, на воротах твоих. Все должно напоминать тебе о словах Господних, о Его повелениях, дабы ты их не забыл и ты их исполнял. Даже праздники иудейские. Весь цикл праздников был связан с воспоминаниями о тех или иных событиях исхода израильского народа из Египта или каких-то других исторических событиях. Но скажите, книги, скрижали, праздники, память человеческая, может ли быть все это основой, надежной основой для заключения завета человека и Бога или верности этому завету? Мы с вами хорошо знаем, как быстро проходят сильные впечатления, которые мы получили. Как друзья забывают друг друга, как наши обещания верности куда-то испаряются и исчезают. Память наша, к сожалению, ненадежна. И все, что написано в книгах, мы склонны забывать. Израиль забывал. Опять мы возвращаемся к 9 стиху, где сказано: «Не пребывали в завете моем, и я пренебрег их». Слабость Ветхого Завета заключалась в том, что он в себе не имел силы сделать людей верными. Апостол Павел об этом в 8 главе 3 стихе пишет: «Закон, ослабленный плотью, был бессилен». И вот как раз новизна завета, о котором здесь говорит апостол в послании к евреям, заключается в том, что действие его другое. Оно основано на действии благодати Божьей. Не на усилиях человека запомнить, хотя это очень важно, не на усилиях человека записать, хотя это, конечно, тоже очень важно, но прежде всего основано на действии Божьем в сердце человека, на действии, которое совершает Господь по своей любви и по своей благодати. Поэтому Новый Завет имеет другое основание. Бог тут дает не просто дает закон, как когда-то дал Моисею, написанным на камне, но Он наделяет силой для послушания воли Божьей. Здесь же, в 8 главе послания к Римлянам, апостол продолжает эту мысль. Так как закон, ослабленный плотью, был бессилен, Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание исполнилось в нас, живущих не по плоти, но как? Но по духу. Ну, в терминологии апостола Павла по плоти – это значит человеческими усилиями, по человеческой природе, человеческой склонности, а по духу – по действию Духа Божьего в нашей жизни и в наших сердцах. Логика апостола и пророка, которого цитирует апостол, очень проста. Лучше иметь закон, который написан внутри, чем иметь закон, который написан в книге, которая стоит на полке. Это же логика апостола Павла, когда он говорит к евреям, к оппонентам своим во второй главе послания к римлянам, евреям, которые хвалятся знанием закона, что лучше иметь закон внутри, чем где-то снаружи написанным. Внутри имеется в виду в сердце. Язычники, не имеющие закона, ну, имеется в виду в письменном виде, экзамены они по нему не сдавали. В сознании их он не запечатлен, но по природе своей, как написано, законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон, ибо показывают, что дело закона написано у них где? В сердцах. И заканчивает он эту главу, вторую главу послания к римлянам, такими словами: не тот иудей, кто по наружности таков, но тот, кто таков изнутри. Поэтому новый закон, новый завет – это не просто повторение того, что было, но, может быть, в какой-то другой форме, может быть, уже написанной не на пергаменте или на камне, а, может быть, написанной на бумаге или какими-то другими средствами. Но он становится, воля Божья в Новом Завете становится частью жизни человека, ибо Бог помещает в сердце его. Поэтому здесь речь идет не о новой форме, а о новом принципе соблюдения Божьей воли, в соответствии с которым Бог грешника прощает и записывает свою волю в его сердце. Таким образом, приводит человека на другой уровень, на новый уровень взаимоотношений с ним. Итак, еще одна особенность Нового Завета. Он записан не на бумаге, не на камне, а в сердце. Следующая особенность, 11 глава. «И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня». Скажите, во времена пророка Иеремии можно ли сказать о мире всем, существовавшем в то время, что все люди знали Господа? Конечно, нельзя было сказать. Исключительным правом на знание Бога обладали только кто? Иудеи, избранный народ. И, собственно говоря, Старый Завет, он и был основан на этой прерогативе иудеев знать закон Божий, знать волю Божью, а все остальные, они как бы содержались в этом незнании. У иудеев, у народа Божьего была монополия на это знание, а все остальные не знали. Апостол говорит, спрашивает, начиная третью главу послания к римлянам, а какое преимущество быть иудеем? И отвечает, великое преимущество во всех отношениях, но прежде всего в том, что им, что вверено Слово Божье. Но пророк говорит о том, что придет время, когда Новый Завет будет заключен Богом с человечеством. И особенностью этого Нового Завета будет то, что ни у кого уже не будет монополии на это исключительное знание воли Божьей. Ибо сказано, не будет учить каждый ближнего своего, каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Новый Завет является достоянием всех, а не только избранных. «У меня есть и другие овцы, — говорит Спаситель, — не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Каждый будет знать меня». И мы знаем, что вот эта драма, когда апостолы шли проповедовать язычникам Мессию, который иудеям, казалось, только должен был к ним прийти, описанная в книге «Деяния апостолов», приводила к тому, что многие жизнь даже свою отдали просто за то, что исполняли волю Спасителя идти и проповедовать язычникам спасение во Христе. Следующая особенность, описанная здесь, отличительная особенность Нового Завета в 12 стихе. «Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более». На чем был основан Ветхий Завет? Ну, если верность в Ветхом Завете, если коротко, то он был основан на послушании. И об этом говорится много раз. Например, в книге Второзакония, в 7 главе 12 стихе, «Если будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость тебе». Эта идея повторяется множество раз в Пятикнижии Моисеевом. Но вспомните опять 9 стих, который мы с вами читали. Были ли послушны израильтяне этому завету? Написано, не прибыли в завете том. Более того, книга Второзакония, заключение этой книги, когда Моисей подводит итог всему тому, чему он учил свой народ, такие слова записаны. Слушайте с них внимательно. Когда Моисей вписал в книгу ну, другими словами, закончил пятикнижие Моисеева, Тору, все слова закона сего до конца, это такой эпилог, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: «Возьмите книгу сию закона, положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет чем?» Помните? «Свидетельством против тебя, ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою» или упрямство твое. Помните, когда израильский народ торжественно входил в землю обетованную, такая особая церемония была устроена. С одной стороны, на возвышении горы стоял левит, который провозглашал благословение Израилю, если они, войдя в землю, будут слушаться и повиноваться воле Божией, а с другой стороны – проклятие. Если будешь исполнять, будешь благословлен, если не будешь, будешь проклят. Другими словами, исполнение завета или соблюдение завета, верность завету была основана на страхе. Нарушить – значит в жизни своей пережить большие-большие неприятности, а исполнить – значит испытать благословение. Но Новый Завет основан не на этом. Мы с вами прочитали в 12 стихе, на чем он основан. «Я буду, как говорит Господь, милостив к неправдам, и грехов и беззаконий не вспомяну более». Новый Завет основан не на страхе наказания, но на милости. Апостол Иоанн в первом своем послании, в 4 главе, говорит: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Вот основа Нового Завета. И последний стих, 13 стих, сказано так: «Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающие и стареющие близко к уничтожению». Другими словами, если мы покупаем что-то новое, то мы выбрасываем старое, потому что оно сломалось, занимает место, оно не нужно. Ветхий Завет был, как мы с вами говорили, ограничен во времени и распространялся только на Израиль. А новый, напротив, не ограничен во времени и распространяется на всех. Когда Иисус своими учениками прощался, Он заключил в лице своих учеников завет с верующими в Него. И символом этого завета стали вино и хлеб, Его кровь и Его плоть. И помните послание к Коринфянам, апостол Павел, когда наставляет церковь о вечере Господней, о том, как должно ее совершать, Он говорит: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, вы Господню смерть возвещаете». И как долго это будет длиться, этот завет? Доколе он придет. То есть Новый Завет ведет нас в Царство обетованное. И 12 апостолов символизирует собой 12 колен Израиля и Иуды, объединенного Израиля. И в них заключен завет с церковью. И они посланы проповедовать по всей земле. И, наконец, 12 ворот, через которые в Иерусалим входят спасенные со всех народов. И это еще одна отличительная особенность Нового Завета. Новый Завет вечен и неизменен. И Он введет спасенных в Царствие Небесное. Итак, давайте мы подведем итог нашего исследования. Апостол в этой части послания к евреям сравнивает два завета – Ветхий и Новый. В чем разница между этими двумя заветами? Ветхий основан на внешних признаках, обрядах, на исключительном праве евреев на Слово Божье, которое они хранили и никому другому не давали, а другой, напротив, написан в сердце человеком и принадлежит всему миру. Но у первого, как мы с вами исследовали завета, есть один существенный недостаток. И заключается он в том, что знание закона, обладание Словом Божьим, даже самое глубокое знание, не может сделать человека праведным. Жертвы, обряды, священство – все это не может сделать человека праведным, потому что природа человека при даже внешнем блеске и лоске остается грешной. Поэтому он должен быть заменен новым, построенным совсем на новых принципах. И здесь мы с вами прочитали о пяти преимуществах Нового Завета над Ветхим. Во-первых, Новый Завет, в отличие от Ветхого, не разъединяет, не строит преграду между иудеями и всем остальным миром, но объединяет. Во-вторых, он записан не в книге, а где? В сердце. В-третьих, он принадлежит не только избранным, но кому? Всем. Он основан не на страхе наказания, а на чем? На милости Божьей и прощении. Он не устаревает и не прекращает свое действие, но остается неизменным и вечным. Его действие распространяется до самого пришествия Христа. И пусть Господь нам поможет испытать действие Божьего перста, которым Он вписывает в сердца человеческие свою волю и изливает Духом Своим Святым уверенность в Его любви. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас причастниками Нового Завета в крови Твоей, в любви Твоей, которую Ты явил во Христе Иисусе к роду человеческому. Просим Тебя, Господи, пиши в сердца наши волю Твою. Помоги нам, Господи, ценить любовь, явленную во Христе, и оставаться верными завету, который Ты заключил с нами. Во имя Христа все просим. Аминь.